«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Доброе утро, друзья, мы продолжаем. Подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции «Вести FM Плюс». Он называется латиницей в одно слово. Телеграм Владимира Рудольфовича называется «Соловьев». По-русски нужно набрать и подписаться. Там черно-белая фотография. Мой телеграм «Шафран» по-русски. Угу. И если вы хотите нас увидеть, надо зайти на YouTube и подписаться на «Соловьев.лайф».
Я вот сейчас для вас поставлю репост Красовского, он же АК «Гей на передержке». Но это информация, которую так все, ну, там, давно передавали, но просто я это увидел у него, поэтому решил поставить. Актеры, которых мы любим, которых мы знаем, давайте я вам так их поставлю, чтобы вы просто увидели и поняли, о чем идет речь. Возьмите, пожалуйста, крупно, покажите, и вы все увидите. Так, можем это сделать вот так вот? Можно еще крупнее. Вот посмотрите, наши любимые актеры. Мы видели их исполняющим самые разные роли. И Зиновий Герд, Ирина Зеленый, Николай Гринько, Юрий Катин-Ярцев, Леонид Гайдай, замечательный режиссер, Иннокентий Смоктуновский, Пуговкин, Басов, Папанов, это ж. Посмотрите, Алексея Смирнова, вся грудь в орденах и в каких. Юрий Никулин, Георгий Юматов, Николай Трофимов. Понимаете, друзья? Когда речь идет о войне, когда речь идет об истории страны, вот эти люди, и многие, они гордость России. Они не власовцы. Они воевали в советской армии. Они сражались за нашу с вами жизнь, за свободу нашей Родины, за наше право с вами жить. Вот они настоящие герои. А кого успевают сейчас? При этом это актеры. Это актеры. Кого успевают нынешние актеры? Они через губу говорят о стране. Вот Михаил Ефремов с радостью стебется над всем. С радостью. С наслаждением издевается. Не расставаясь с алкогольным бредом. Подумайте, ребят. Вот вы, актеры нового поколения, через губу рассуждающие о жизни, вам так, как Серебрякову, России не нравится. Так вы прямо эту рашку, как вы выражаетесь, ненавидите. Все-то она вам не так делает. А вы достойны вообще? Вы достойны цеховой памяти? Вы-то стали актерами, многие из вас вообще ничего в своей жизни не видели. Вы сразу в актеры пошли. Ну, понятно. Не все. Есть Миша Пореченков, который военное училище закончил. Но он и человек другой. Он не такой, как вы. Он настоящий. Есть много настоящих. Я вот беседовал с некоторыми ребятами, моими ровесниками. Ну, вы видели их там, Соловьев Лайф. Они настоящие. А есть предатели. А вот тут были актеры-герои. И так в каждой категории граждан. Были писатели, вся грудь в орденах, сражавшиеся за Родину. А есть власовец Быков. Понимаете, это такая тяжелейший выбор. Мы вообще достойны памяти наших отцов и дедов. Вот Дудь регулярно говорит, а ты тут при чем? Ты какой народ-победитель? Дудь не народ-победитель. Дудь себя не ассоциирует с народом-победителем. Он не чувствует своей связи. Может быть, у него нет истории семейного подвига? Я не знаю. Вы можете себе представить Дудя на марше оппозиции? Легко. А на бессмертном полку? Вы можете себе представить Шендеровича на трибунах какого-нибудь оппозиционного митинга? Легко. Рядом с Навальным, правильно? Рядом с Альбац. Мы их и там видели. А на бессмертном полку вы их можете представить? Идущим спокойно с другими людьми. Без вип-зон. без райдеров. Просто один из. Как солдат, плечом к плечу. Вы можете их себе представить? Без хлопотания лицом, без безмерного эго. Вы можете себе представить Уткина на митинге оппозиции? Конечно. Ты слышал, как его вчера обидел Навальный? Он сказал, да, действительно, Уткин мой миньон. Но заслужил Уткин за свою службу, понимаешь? Награду от хозяина. Зергуд, утка, зергуд, сказал Алекс. Он дипломирующий националистичен. Я зергуд. И утка сказал, да он еще. И Шендерович, наверное, где-то еще подхрюкивает. Мол, как жаль, что немцы не под Москвой стоят. Вы можете этих всех представить идущим бессмертным полком? Нет, не можете. А вот Михаила Ефремова-старшего, у него, наверное, же, он же старший сейчас, да? У него был отец, Олег Ефремов. Был же такой?
Был.
Борисовна, я ничего не путаю.
Нет,
ведь Михаил Ефремов, да, он же не первый, я просто хочу проверить. Потому что все привыкли, нет, что есть только один. Я-то помню Олега Ефремова.
Да
нет, ну может привыкли. Я что-то путаю? Нет. Вот Олег Ефремов был такой? Нет? Легенда, нет? Олег Ефремов был такой артист или нет? Или сейчас я только Михаила помню? А я вот помню. Притом, представляете? Олег Ефремов, это же герой социалистического труда. Народный артист СССР. Лауреат 3 государственных премий. СССР. 2 госпремий РФ. Кавалер ордена Ленина. Народный депутат СССР. Миша Ефремов, это его сын. А вот Олег Николаевич, вот Олег Николаевич, он великий. А Миша очень талантливый. А Олег Николаевич, вот он был настоящий. А Миша? А Миша это Миша. Мысль понятна? Но герой нынешней молодежи, это же Миша Ефремов, это же он такой смешной. Так знатно рассказывает, да? Видно, он сильно пострадал от той власти, которую ненавидит. Как от советской, так и от российской. Наверное, он не обласкан власти, нет? Он, наверное, в лагерях вырос, как и Быков, как и Пархоменко, как и Латынина. Как Венедиктов, который так долго учил родину любить. Школьников советских. Понимаете, ребята, нельзя предавать память предков. Видите ли, мальчики и девочки, май для нас, первая декада мая, это... Это не просто календарные дни. А 8 и 9 мая это не просто вопрос, когда отмечать, а это принципиальная разница. 8 мая Европа отмечает, что там, день солидарности, да, у них, что там, как-то они это называют. Не помнишь? Они там вот все каются, что-то там примирение, цветочек у них
посмотрю.
Какой-то. Они вот 8 мая что-то отмечают.
Ну, какой-то мне не нравится, как у них называется это.
Ну,
день.
Как-то так. Сейчас. День чего-то там. Вот посмотри, что они отмечают 8 мая? День памяти и скорби, что-то такое у них.
На Украине, кстати, день памяти. День скорби. День памяти и скорби.
Посмотри, да. Что они отмечают 8 мая? Европа 8 мая отмечает что? Ну, набери в интернете. Что они выбирают? 8 мая. Что им говорится? Какой у них праздник? У тебя не работает интернет?
Нет, я смотрю, тут написано День памяти жертв Второй мировой войны. Во. 8 мая. День Победы день... тоже пишут.
Не, ну есть официальный праздник в Европе. День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Понятно?
Ну вот, да, как я сказал, сейчас первый вариант.
День памяти и примирения. А я не знаю, что это за примирение. Я не примирился. С кем я должен примириться? С убийцами 27 миллионов моих сограждан? Которые теперь разбросаны по разным государствам, но для меня остались великим советским народом? День памяти и примирения? Вы что, хрена? Вы что, башкой все двинулись? Это я с кем должен примиряться? С теми, кто убивали, насиловали. С теми, кто рвали тело нашего народа на части. С кем я должен примиряться? Кому я должен прощать? Бандеровской сволочи, нацистским подонкам, итальянским фашистам, которые пришли сюда, японским душителям, уничтожителям, миллионов китайцев. Я должен примириться с кем? С франкистами, которые топтали мою землю. Которые под Ленинградом устраивали черти что. С кем? С румынами, захватившими Одессу. С мадьярами, вырезавшим население. Так, что был приказ их в плен не брать. С кем я должен примириться? С чехами, что они забыли на моей земле? С кем я должен примириться? С французами, 7 тысяч которых оказались на поле Бородина в 41-м году. А не в 1812-м. С какой хрен радости я должен примириться со всей европейской нацистской сволочью, которая пришла за жизненными пространствами там, где жили мои деды и прадеды, которые хотели забрать землю, где могилы моих. С какой радости? Да, я еврей. Я русский еврей. Мой прадед получил Георгий за Первую мировую. Один мой дед погиб. Кстати, в штрафбате воевал. Другой, май 45-го, у Бранденбургских ворот. Всю войну прошел. Занимался там многими важными делами. Мои бабушки работали день и ночь. Как это тогда называлось? На трудовом фронте. Какого хрена радости я должен примиряться с теми, которые пришли нас убивать, насиловать, забирать наших женщин, издеваться над нашими детьми? Кровь наших детей брали на территории Прибалтики в концентрационных лагерях. Теперь эти сволочи говорят нам, что это были просто детские лагеря? С какого хрена я должен примиряться со сволочами? Которые убивали в концлагерях, которые замучили голодной смертью, что в финских концлагерях, что в немецких концлагерях. Какая мне разница? Я должен с этими упырями примириться? Которые теперь еще набрались подлости и сказали, приравняли нацистскую Германию и Советский Союз. Не Европу нацистскую, которая вся поперлась воевать против Советского Союза, а нацистскую Германию. Они, значит, вся сволота ни при чем. Они, видишь, шли, понимаешь, покоренные народы. А кто вас, покоренные народы, освободил? Вы кричите, что вы были под тиранией Советского Союза? Это какой Советский Союз с вами управлял? У вас были ваши местные правительства, ваши местные спецслужбы, у вас даже ваша армия была. расскажите американцам, которые до сих пор правят вами как хотят, и их базы у вас торчат. Вы что, с дуба все рухнули? И здесь, когда эти недобитки кричат, мы должны примириться, превратили Украину в Бандерстан. Вот мне прислали, с чем сейчас поздравляют на Украине. Ты читаешь и думаешь, вы что, охренели? Сколько миллионов украинцев пало в борьбе с нацизмом? Для чего? Для того, чтобы теперь... Витаем у вас 75-й річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю колег у Другій світовій війні, вітаємо там ветерану, що без їхнього подвигу не було б щасної України. Подвиг воїнів перемоги, гідно проводжує український солдат, захищаючих Україну на сходних рубежах, нерідко ціною власного життя. Ви усього серця бажаємо вам міру здоров'я. Які нахрен українські солдати, яку нахрен захищавшу Україну на східних рубежах? Не было никакой Украины, идиоты. Вы были великой советской страной. Не было никакой украинской армии. Была великая советская армия. И были украинцы, воины советской армии, красной армии, рабоче-крестьянской армии, в разные годы называвшейся по-разному. И не было никакой хвильной Украины. Была Украинская Советская Социалистическая Республика. Одна из четырех учредителей Великого Союза Советских Социалистических Республик. Победителя во Второй мировой войне. Великой Отечественной. Это что, мне примиряться с потомками палачей? Я должен взять и простить убийц, которые в Бабьем Яру расстреливали? Я должен примириться с надсмотрщиками концлагерей? Хрен вам! Сдохните, сволочи! Каждый нацистский преступник и каждый, который считает себя вправе быть его наследником, что бандеровец украинский, что поклонник Микада, что сошедший с ума сторонник Франко, что воспевающий период Дуче, соглашательство с нацистской Германией. Неважно, с чего вы все начинали, неважно, каким был Франко, неважно, чего хотел Микада, неважно, чего хотел Муссолини, неважно, чего хотели лидеры Румынии, Чехии, Венгрии, Польши, неважно. Как только вы прислонились, заключили договор, вышли единым фронтом против моей родины, вы все подонки. Как только вы взяли себе нацистскую идеологию сейчас, вы все псы ада. Как только вы оправдываете власовцев, вы псы ада. Как только вы устраиваете ваши нацистские шествия, вы псы ада. Вы не наследники великого народа. Вы не наследники победы. Поэтому вы и не ходите на бессмертный полк. Бессмертный полк для вас — это как ладан для чертей. Вы не можете туда подойти. Вас начинает прям всех ломать. Поэтому и плюетесь грязью. Поэтому что ты, Быков, что ты, Шендерович, что ты, Венедиктов, что ты, Альбацы, Латынины, Пархоменки, Дуди, Уткины, Шмуткины, Навальные, Хренальные и вся прочая сволота. Вы ничтожество. Вы ничтожество. Вы бесы. А мы наследники победы. Я понятно излагаю? Я понятно излагаю? Поэтому для нас не 8 мая, а для нас 9 мая. Да, 9 мая появилась из-за разницы во времени, а стала разница в исторических подходах. 9 мая – День Победы. И это наш народ-освободитель взял Берлин. И это наш народ заплатил страшную цену. 27 миллионов человеческих жизней. В частности, за то, чтобы вот эти вши, эта сволота, эта мерзость теперь могла плевать на их могилы. Плевать на их могилы. Когда читаешь этих упырей, этих бездарей, эти ничтожества, когда смотришь, как они через губу нашу историю оплевывают, Невзоровы, Венедиктовы, Дымарский, кто там еще спрятался? Я не спрашиваю, есть ли у вас совесть. Риторические вопросы неуместны. У вас и нет. У вас поэтому и лица такие. Вас же чертей прямо крутят. У вас же поэтому и морды бесовские. Как же вас крутят? А так и должно быть. Свет победы заставляет корчиться силы тьмы. Он обжигает ваши хари. Заставляет вас. Как на сковородке. Извиваться. И не важно, каким дерьмом вы будете плеваться в нашу сторону. Мы так знаем. Вы как Вася Уткин. Человек говно. Вот вы кто. Так что прав был Владимир Ильич Ленин, когда писал о таких, как вы. Они думают, что они соль нации, а на самом деле они говно. Телеграм-канал «Шафран».
Вести FM.
Здравствуйте, друзья. К нам в этом часе присоединяется специальный корреспондент ВГТРК из США Валентин Богданов. Он на связи с нами уже?
Сейчас выясним.
Ну, должен быть.
Мы подключаем. Напоминаю, телеграм-канал Богданов. Совершенно великолепный телеграм-канал. Валентин там очень интересно пишет. Телеграм-канал «Шафран», телеграм-канал «Соловьев», и вы можете нас, соответственно, смотреть также на Ютьюбе. И, кстати, я разместил репортаж из «Красной зоны» доктора Мясникова сейчас на телеграм-канале. Можете посмотреть, а мы, кстати, можем потом его показать в одной из рекламных пауз. Так, ну что, никак не получается нам подсоединиться к Валентину, ребят? Выводите.
Я вас слышу.
О, Валентин, привет. Рад вас слышать.
Рад вас слышать, давай.
Валентин, расскажите, пожалуйста, что происходит в Штатах? Что это за удивительная история, которую вы стали раскрывать? Венесуэльская? Прям какой-то залив свиней, часть вторая.
Да, действительно, потрясающие события там произошли. Но, как мы знаем, все это случилось несколько дней назад. Началось это сообщение о том, что у берегов Венесуэлы были, так скажем, остановлены несколько лодок, на которых находились вооруженные люди. Ну и после того, как начались допросы этих людей, во-первых, выяснилось, что среди них были два гражданина США. Также среди них находился сын бывшего министра обороны Венесуэлы, он сейчас задержан. Это все эхо еще прошлогодней истории, которая, кстати, примерно в это же время произошла. Мы все помним, тогда вооруженная оппозиция, ведомая признанным Западом, но не являющимся легитимным так называемым президентом Гуайдо, они пытались захватить вот военную базу Ла Карлота, которая находится в центре Каракаса. И вот буквально год спустя, почти день в день, происходят вот эти странные события. Ну и дальше еще больше появилось информации на эту тему. И вот эта ниточка, она привела к бывшему зеленому берету, бывшему офицеру американского спецназа по фамилии Гудро. Этот человек был замечен, его фотография есть во время нескольких митингов Трампа, которые проходили в 2018 году, в частности, в Северной Каролине и в Хьюстоне, в Техасе. И вот теперь роль этого человека, она, в общем, понятна становится в этой истории. Ему 42 года, он владелец частной охранной компании вместе с еще одним беглым бывшим венесуэльским силовиком. Они, ну, якобы самостоятельно, да, организовали, ну,
конечно,
всю эту акцию.
Ну, точно.
Да.
А мы не сомневались. Да. То есть их стали сливать, типа, как инициативники, да?
Да, там сейчас уже появляются даже некие свидетельства от журналистов, близких к Гуайдону. Вот, в частности, я буквально там час назад видел фотографию некого контракта на 1,5 миллиона, который якобы был заключен между Гуайдо и вот этим самым Гудро. Ну, верить, наверное, не стоит в подлинность этих документов. Весьма они сомнительные, и тут нужны, конечно, проверки. Но вообще складывается такое ощущение, что настолько позорная эта операция, и настолько это все сшито белыми нитками, что, конечно, сейчас все это действительно пытаются представить, как будто это Гудро действовал по своей инициативе. Сегодня Трамп во время своей поездки в Аризону это комментировал. Уже есть комментарии от министра обороны.
А Трамп с ним лично знаком?
Да. Знаком ли он с ним лично, неизвестно, но есть фотография, которая сделана во время одного из митингов. Дело в том, что известно точно, что Гудро был знаком с одним из охранников Трампа, вернее, с одним из высокопоставленных сотрудников Secret Service. Даже есть информация, что вот в Майами, когда Гуайдо туда приезжал, Гудро нанимали в качестве человека, который будет за счет своей вот этой охранной компании, своей этой ЧВК обеспечивать безопасность Гуайдо. Но в любом случае, тут же даже не важно, в общем, есть ли связь прямая или нет связи прямой. Столько было наговорено и столько было уже сделано в Вашингтоне движений всяческих на то, чтобы незаконным образом сместить власть в Венесуэле, то теперь, что бы ни произошло, и будет еще 10 таких Гудро, все равно все этот шлейф будет тянуться уже за Дональдом Трампом. Тогда это все стоило отставки бывшему главе советнику Трампа по безопасности Болтону. Ну, а вот теперь, возможно, следом уже отправится и Элиот Абрамс, которого многие считают военным преступником. Это шлейф еще старых латиноамериканских историй, который в администрации Белого дома отвечает за Венесуэлу. В общем, плюс самое главное, конечно, то, что мы, в общем-то, Трамп каким-то образом же готовил нас к этим событиям на протяжении последнего месяца. Он говорил, что вы скоро услышите какие-то новости из Венесуэлы, нагнетал информационное поле вокруг этого, и вот теперь все это происходит. Понятно, что очередная попытка сместить Мадуро провалилась, но это, конечно, укрепляет венесуэльские власти и придает им, конечно, ощущение мощи.
Но они взяли старого кобеля и хотят, чтобы он научился новым трюкам. Но они взяли Эллиота, он что умеет, то и пытается делать. Притом, как он тогда это плохо умел, так и сейчас не научился. Но вообще в Америке как-то сейчас непонятно. На фоне того, что ощущение, что как будто Трамп устал бороться с коронавирусом и понял то, что у него нет других шансов, кроме как сделать вид, что его нет, взять и забыть. А тут еще и федеральный судья Торрес постановил, что надо всех вернуть в бюллетени праймерис. И Берни Сандерс, который уже ничего не хочет, ему говорят: нет, старичок, идите, опять надо избираться.
Да, действительно, много таких противоречивых вещей происходит сейчас. Понятно, что Трампу, конечно, хочется вернуться в активную политику. Сегодня он летал в Аризону, а опять журналисты нашли к чему прицепиться. Ну, действительно, было, наверное, к чему прицепиться. Он ходил на завод по производству масок N95. Огромный дефицит, трудно здесь в Соединенных Штатах купить такую маску. Трамп был на заводе, который кратчайшие сроки возвели, и улетая туда, на лужайке Белого дома, сказал, что обязательно наденет на этом предприятии маску, но маску, как мы знаем, не надела. Это сейчас уже повод для шуточек, да, вслед за Майком Пенсом. Ну и самое главное, наверное, что произошло в минувшие сутки, это очень четкий ответ доктора Фаучи, который здесь считается непререкаемым авторитетом в Соединенных Штатах, это в вопросе коронавируса. Так вот, Фаучи сказал, что, судя по тем данным, которыми он располагает и которыми располагают, ну, так скажем, научное и медицинское сообщество в США, нет никаких доказательств рукотворной природы происхождения коронавируса. И это, конечно, разрушает очень важный тезис Трампа.
Фаучи же обвинили в том, что он агент китайской разведки.
Ну, я думаю, что за этим дело не станет, я пока не видел. Ну, наверное, в каких-то маргинальных твиттерах есть люди, которые так пишут. Для Трампа это серьезный момент. Действительно, он сегодня анонсировал, что к концу мая, наверное, прекратит свою работу вот эта оперативная группа по противодействию коронавирусу, которая была им создана. И мы помним эти брифинги, он каждый день тогда выступал раньше на... Ну, она будет, так скажем, трансформирована, и вот в эту уже новую трансформированную группу, которая будет заниматься восстановлением экономики, должен войти Фаучи. Но вот теперь неизвестно вообще, возьмут ли Фаучи в это светлое будущее. Запретил при этом Трамп ему ходить в Конгресс, сказал, что там враги сплошные собрались, там действительно демократы контролируют Нижнюю палату, и пойдет свидетельствовать Фаучи в Сенат. Но, опять же, вот на фоне тех обвинений, которые Трамп очень сильно поднял ставки в истории с коронавирусом в адрес Китая, вот эти обвинения,
да.
И такой голос разума от Фаучи, это, конечно, очень серьезно.
Посмотрим, он очень взрослый человек, то есть президент. Он своей репутацией не хочет рисковать. Зачем он надо? Он
совершенно,
великий ученый.
Верно, да.
Ему же где-то под 80, да, уже самому Фаучи?
Он пожилой человек, да, но достаточно бодрый. Но при этом Трамп сегодня сказал также и то, что он все равно будут представлены некие доказательства. Но вот тут интересно, что Фаучи не просто сказал, что... то есть он даже не оставил, можно сказать, что Трампу лазейки, да, он не сказал даже не то, что сказал, что вирус не был рукотворно сделан, так он еще и опроверг вторую, такую спасительную для Трампа версию, что, дескать, вирус мог сбежать из этой лаборатории в Ухане. Ну, Фаучи сказал, что и на это тоже нет указаний, что, скорее всего, мутировал вирус в природе, вот действительно там присутствовали летучие мыши, возможно, это было на рынке молекпродуктов в Ухане, возможно, где-то еще. Но, в общем, тут вот валить на больную, на здоровую голову трудно. А почему здоровую? Да потому что уже 72 тысячи почти погибших от COVID-19 в США. 1 230 000 случаев. И последняя утечка, которая была в газете «Нью-Йорк Таймс», в Белом доме ее тоже побежали сразу опровергать. А газета узнала о прогнозе властей США. И прогноз неутешительный. Речь идет об удвоении прироста смерти от коронавируса. Предполагается, что к 1 июня в сутки будет регистрироваться не 1800 случаев, как сейчас, а 3000 умерших. И это очень серьезные цифры. Ну и Трамп поменял свой прогноз. Он говорит уже о том, что погибнет от коронавируса, скорее всего, не существенно меньше 100 тысяч американцев, как он говорил раньше, а речь идет о... 75 до 100 тысяч человек.
Да нет, ну 75 тысяч почти. Это уже все, это уже прошло. Ну то есть если сейчас уже 72, то,
да, да.
К сожалению, ясно, что мы до конца этой недели уже подойдем к опасным цифрам, ну то есть 75 точно перейдем. Но экономика стала складываться. Airbnb заявил, что уволил 1900 сотрудников. Disney плохо себя чувствует. То есть экономика трещит по швам. Там уже за 30 миллионов перевалило безработных?
Да, да, за 30 миллионов заявок по безработице перевалило на прошлой неделе. Данные появляются в середине, по-моему, в четверг. Очевидно, что мы будем ожидать прироста этих показателей. Ну и что с этим делать, это, наверное, сейчас главная задача, потому что вышел тут интересный предвыборный ролик Трампа, который, в общем, говорит о том, что основным, наверное, посылом его предвыборной кампании будет восстановление экономики. Но за счет чего эту экономику восстанавливать и получится ли это сделать лишь только с помощью финансовых вливаний, вот этих финансовых маневров с участием ФРС, очень сомнительно. Например, большая вот сеть ритейла американского J.Crew, популярная сеть одежды, она закрылась, ну, вернее, объявила о банкротстве. Да, и это такой первый звоночек.
Gold's Gym объявила о банкротстве. Легендарный...
Кто, простите?
Легендарная качалка Gold's Gym.
Ну вот, еще одна, да. И таких много будет, в общем, понятно.
Сеть фитнес-залов, как-то так это, да, называется, модно. Качалка это по-стариковски, сеть фитнес-залов.
Да.
А люди, а как лечить так в Америке, непонятно. Потому что Трамп же кричал, что все, вот жрите эти лекарства, и будет вам все хорошо. То есть пока не получается.
Да, и непонятно, он сказал, что из последнего было по поводу вакцины. Интересно заявление, что, скорее всего, к концу года появится, наверное, вакцина. Но, опять же, кто ее сделает? И появление вакцины, оно еще не гарантирует того, что эта вакцина будет сделана всем.
Совсем.
Нужно произвести большое количество ее, нужно ее закупить. А с учетом того, как здесь мы это все видели вот на примере аппаратов ИВЛ, когда там штаты между собой мерились своими денежными возможностями, ну вот я думаю, что нечто подобное может случиться и, например, с вакциной. Но, во всяком случае, гарантии от того, что это случится, нету.
Так аппараты-то ИВЛ в конечном итоге наладили производство или нет?
Ну,
аппараты или замолчали?
Наладили производство. Ну, сейчас это не тема номер один, так скажем. Наверное, какие-то проблемы где-то есть, но они действительно вышли немножко так вот, выходят на плато в зависимости от штатов, да, где с количеством заболеваний. Говорят, что в Нью-Йорке, ну вот где самая сложная ситуация, мы находимся в Нью-Йорке, и здесь уже губернатор Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, дал понять, что, несмотря на то, что в некоторых округах самого штата Нью-Йорк карантинные меры будут сняты 15 мая, в самом городе Нью-Йорке этого не произойдет. И из интересных моментов, вот, например, сегодня впервые за 115-летнюю историю Нью-Йоркской подземки, и она была закрыта на 6 часов для того, чтобы произвести дезинфекцию. То есть сейчас Нью-Йоркское метро в этот момент не работает, зная для чего еще служит Нью-Йоркское метро. Это такие большие социальные последствия. Не секрет, что Нью-Йоркская подземка является домом для очень многих бездомных, бомжей, которые спят там, которые проводят там ночь. В общем, их всех сегодня должны выгнать на улицу. И вот Нью-Йоркскую подземку будут чистить. Странно другое. Почему не сделали это, например, 3 недели назад, когда коронавирус бушевал, и как сообщалось, что вот как раз Нью-Йоркская подземка является одним из мест, где получить, подцепить коронавирус, подцепить эту инфекцию, самые большие шансы.
В Москве, напомню, дезинфекция идет постоянно в метро. А как со средствами защиты? То есть у врачей в Нью-Йорке-то появились средства защиты или нет?
Ну, по сравнению с тем, что было, мы же все помним эти фотографии.
Сначала был ужас.
Надевали пластиковые мешки. Но сейчас вообще, надо сказать, что люди, видимо, не могут жить долго на таком, ну, в таком страхе. Во-первых, потеплело. Во-вторых, действительно, существенно больше в городе стало прохожих, существенно больше в городе стало машин. Если раньше пробок, например, в Нью-Йорке не было на протяжении почти месяца или больше, то сейчас в течение дня очень много автомобилей. Тема нехватки защитных средств, она, наверное, существует, но пик вот этот вот такого, ну, вот противостояния, когда это все напоминало сводки с передовой, когда это было там в топе новостей, этого нет. Понятно, что сейчас наступает, может быть, и даже не какое-то улучшение, а просто меняется сама природа этого кризиса, он становится все более социальным. На первые, конечно, полосы выходят экономические проблемы. Ну и в этой связи электоральные перспективы Трампа, они под ударом, потому что понятно, что он побеждал в свое время на обещаниях сделать экономику. Экономика, он нес вот этот вот клад свой, да, экономических успехов к этим выборам. Сейчас его расплескать их очень чревато. Поэтому, конечно, он будет, я думаю, сейчас бросать все свои силы на то, чтобы восстанавливать экономику.
То есть, с другой стороны, да, куда ни кинь, всюду клин. То есть, сейчас выпустят людей и опять. То есть, по большому счету, он сказал, я не могу справиться с болезнью, я не знаю, что делать. Количество смертей нарастает. Ребята, спасайтесь сами.
Плюс поджимают люди, которые, которым это надоело. И самое главное, он заложник здесь в чем? То, что среди как раз тех, кто протестует против карантинных мер, очень много
его избирателей. Да?
Мы же помним, да, что происходило, например, в Мичигане, где такое наметилось жесткое противостояние
вооруженных граждан,
республиканцами, вооруженных граждан, которые зашли в Капитолий, и есть там это губернатор Гречин Уитмер, между прочим, наверное, женщина, она такая пробивная и держит в уме тот факт, что Байден до сих пор еще себе не выбрал кандидатуру вице-президента, а Байден, как мы знаем, обещал взять женщину.
И мы потеряли.
А вот Гречин Уитмер явно туда хочет, в Белый дом, или во всяком случае хочет поучаствовать в этой кампании. И она, в общем, тоже повышает ставки в противостоянии с вот этими представителями, так скажем, консервативного крыла республиканской партии, сторонниками Трампа. И куда это все выльется, непонятно. И, в общем, доходит до открытых стычек. Буквально накануне интересный такой сюжет был в Техасе, там дама, владелица бара, открыла бар для того, чтобы, в общем, ну, обслуживать тех, кто заждался уже возможности прийти и пропустить. И тут же кто-то, видимо, навел, приехала полиция, причем приехали на броневике, вышли эту даму защищать 6 вооруженных мужчин, посетители этого бара. В итоге их арестовали, ее выпустили под залог в $500, им каждому выписали по $5000 залога, потому что они махали оружием перед полицейскими, но это мало кому понравится, конечно.
И ведь это страна, которая была номер один в рейтинге по готовности к пандемии. При этом, как я понимаю, сейчас появилось новое исследование, CNN пишет, что вирус мутирует и становится еще более заразным. И сейчас вовсю раздаются из Соединенных Штатов тревожные сигналы, что вторая волна может быть уже в июле, а третья волна чуть ли не осенью. То есть я бы назвал это паникой.
Да, это ужасно. И самое страшное, что ведь никаких больших шагов-то не было предпринято. Ну хорошо, людей сейчас уговорили. Сначала людей уговорили и объяснили людям, что вирус опасен. Люди с этим согласились. Теперь людей пытаются уговорить в том, что да, вирус опасен, но надо как-то возвращаться к нормальной жизни. Там Трамп придумал вот эту систему оценки по трем шагам, да, что там должны, там расписана куча разных мер. Нигде, по большому счету, ни в одном штате эта система не работает в полной мере. То есть где-то все время есть какие-то перекосы, какая-то своя региональная специфика. А действительно, как тот же Фаучи говорит, авторитетный человек, ученый, это может быть с нами в течение нескольких лет. Изменится погода, похолодает, настанет осень, будет вторая волна, опять все закрывать, чуть-чуть придут в себя, будет третья волна, четвертая. Ну вот как бы что-то с этим надо делать. То есть нужно как-то работать с системой здравоохранения. В общем, это все те реформы, которые из разряда, когда надо было делать вчера. Заниматься той же системой здравоохранения, например, американской, разрозненной, не всегда способной быстро перестроиться. Сколько было случаев, мы знаем, в Нью-Йорке там несколько дней назад вскрылось, да, месяц назад, но вскрылось только сейчас. В одном единственном доме престарелых умерло 100 человек.
Кошмар.
И эти дома престарелых, которые живут совершенно в какой-то своей параллельной реальности, где нет нормального количества медиков, а тот самый дом престарелых, который в штате Вашингтон находился, куда мы тоже летали с коллегами, и оттуда тогда мы делали сюжеты, репортажи, это в городе Кирклэнд находится, где, в общем-то, первая была зафиксирована вспышка коронавируса на территории Соединенных Штатов, была на западном побережье. Что мы знаем о том доме престарелых? А мы знаем, например, о том, что сейчас родственники людей, которые там умерли, подают гигантские иски к этой системе. И это только, наверное, первые капли этого дождя, потому что Америка — страна докторов, врачей и адвокатов. Здесь будут гигантские иски к медицинской системе. Ее просто могут завалить этими исками. И там в предмет исков, например, в штате Вашингтон, он касается чего? До того, что медсестры, вот эти нянечки, которые должны ухаживать за стариками, они ходили на работу, будучи больны коронавирусом, по сути дела. Да,
жуть.
Потому что их некому было заменить.
Валентин, блестящий рассказ, к сожалению, да. Мы вынуждены уходить на новости, зато мне нравится, что Forbes опубликовал репортаж из далекой России, охваченной паникой коронавируса.